Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
У нашего микрофона настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек Артюхин.
Мы созвонились с отцом Мелхиседеком, известным архимандритом и по образованию медиком, и хотели бы узнать его мнение по поводу вакцинации. Насколько рациональны эти страхи, которые сейчас в народе, и, собственно, что это за страхи, мы даже не можем их толком сформулировать, только, может быть, священники, которые общаются с народом, могут сказать, что, чего народ боится на самом деле, и насколько основательны их страхи.
Дорогой Евгений, здравствуй. Дело в том, что на нашем приходе конкретно, это подворье Оптиной пустыни и храм Покрова Божьей Матери Вестницы, наших страхов нету. Почему? Потому что уже масса людей, которые насиделись за первое время локдауна, особенно пенсионеры, и ради того, чтобы иметь возможность беспрепятственно посещать храм, многие из них сделали прививку еще полгода назад. Я ни одного случая не знаю, чтобы было с какими-то осложнениями. Причем, если и встречаются осложнения, как мы это читаем в новостях, то эти осложнения не идут ни в какое сравнение с риском умереть, как или тяжело перенести заболевание, которое мы тоже об этом прекрасно все знаем и читаем. То, что на нашем приходе уже три священника, которые на небе из-за короны. Это отец Александр, но представлен еще 40 дней не прошло, 40 дней будет на всех святых в земле российской посиявших, и романах Анисим и Иерей Константин. Поэтому здесь страхи, они совершенно, я тоже их не понимаю, в чем эта проблема. Потому что это область обыкновенной медицины, это не медицина. В детстве у меня до сих пор на левой руке две отметки от прививки от оспы. Ну какая проблема? Ну все это делали, то есть от одной болезни, от другой. И самое главное, так сказать, уже ради того, чтобы родных и близких, то есть людей, которые нас окружают, не заразить, в этом есть, так сказать, есть смысл от этого сделать прививку. И сейчас у нас печально то, что есть масса уже принуждений, когда государство терпело, но все равно вакцинации никакой нет, или она минимальными какими-то темпами идет, хотя в других странах уже давным-давно просят наш спутник. Вот, и все думают, вот, мы свободные люди. Ну, конечно, свободные люди. Пусть каждый делает, что он хочет. Но мы недавно разговаривали с водителем, вот, и у нас у всех в машинах есть ремни безопасности. Но люди тоже свободны. Хочешь, пристегивайся, хочешь, нет, так сказать. Но ремни безопасности есть. Мало того, что они ограничивают свободу человека. И они не являются добровольным. Потому что если застали человека без пристегнутого ремня безопасности, тогда его штрафуют. Это тоже своего рода, так сказать, ограничение свободы, но это ради того, чтобы остались живых пассажиры, остался живых водитель. И как раз водитель мне рассказал, если бы не ремень безопасности, то вылетел бы в окно. Он на 100% ремень безопасности спасает? Нет. Если, так сказать, это она на все воля Божия. Но воля Божия была, так сказать, тебе не умереть, а ты самостоятельно и самодельно придумал крест. Как отец Иоанн Крестьянкин говорил, не надо, не изобретайте креста самодельного. Есть воля Божия, как говорит, на все воля Божия, но мы же, так сказать, это ремень безопасности, все равно пристегиваемся. А если ты, так сказать, не пристегнулся и, не дай Бог, ты на том свете оказался, Господь спросит, тебя предупреждали, а ты как поступил? Но это уже моей воли здесь не было. И, кстати, здесь вспомнил слова отца Иоанна Крестьянкина, его книжка замечательная, рекомендую это рассуждение с советом. Вот он конкретно о медицине, о болезни пишет. Без врачебной помощи, детка, тебе не обойтись. Легко сказать, будь мученицей. А не будет ли мы этим отказом от медицинской помощи искушать Господа? Отказом от медицинской помощи не будем ли искушать Господа? Но если без Божьей помощи нам жить невозможно никому. Помощь придет, когда смиренно признаем свою немощь. Так помни, что врачи и лекарства от Бога. Врача почитай. Вдруг какой-то международный заговор. Ну что, так сказать, это как? Кругом врачи только и хотят одного, чтобы как можно больше людей, так сказать, через это пить, что ли. Ну какая-то бред просто. Поэтому, как отец Сан-Кистянкин, дальше он говорит, я вам приведу пример святого епископа Игнатия Бринчанинова, который всю жизнь лечился. И это не помешало ему стать святым. Купите лекарство, осенить его крестным знаменем, как и пищу осеняйте, и лечитесь. Врачи и лекарства благословены Богом на пользу людям. Врачи и лекарства благословены Богом и на пользу людям. Так что имеющие уши да слышат, каждый поступает как хочет, но дело в том, что не надо Бога искушать. Об этом свидетельствует с самого начала. Первое искушение не искушать дьявола Спасителя. Дьявол искушал Спасителя. Первое одно из искушений, испытаний было. И он отвечает, не искушай Господа Бога твоего. Поэтому будем об этом помнить. Вот, чтобы не получилось, что мы сами добровольно изобретаем себе свой самодельный крест, который Господь нам не давал. Есть попущение Божие, но есть и выход из этого попущения. А это, так сказать, уже каждый пусть сам думает, как поступать. Тем более, что все знаем, то есть уже в патриарх имеет прививку. Вот. Ну, он-то, наверное, так сказать, уже знает этот вопрос. И потом я говорю, это вопрос не веры, это вопрос медицины. А поэтому то, что касается медицины, то в чем тогда духовный страх, когда это вопрос медицины, но никак не веры. А боязнь каких-то осложнений, последствий, оно ни в какое сравнение не идет с теми последствиями и возможностями летального исхода, который от болезни может гораздо быстрее наступить, чем последствия самой прививки. Так что лекарства и врачи от Бога. Помоги нам всем, Господи, поступить с рассуждением, с советом и с молитвой, и преданием себя воле Божией. Вот это самое главное. Сами себе друг друга, весь живот нашлись Богу. Предадим. А всем желаю врачам и медсестрам, и всем медицинским персоналам, и всем болящим укрепление, терпение, то есть уже мужество все это перенести родным близким, кто ухаживает, тоже терпение. И дай Бог всем перенести эту напасть мужественно, благоразумно, с достоинством и с преданностью воли Божией. А самое главное, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. В конце концов, то есть окажемся на небе, вот, но только не самовольно, а в день и час, когда Господь благословит. Ну, о верных. И те, кто жили по Евангелию, Господь уже не оставит, потому что хитр милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Мир всем нам.
Спасибо, Господи, батюшка, за трезвомысленное слово, которое так необходимо сейчас нам, потому что люди в какой-то паники, не могут объяснить свои собственные чувства, свои собственные страхи. И вы так ясно и просто
сказали. Ну, в чем паника? Ну, паника должна быть не в том, чтобы делать и не делать, а паника должна быть о том, чтобы, так сказать, идет волна, но надо поднырнуть. Видишь надвигающуюся волну, поднырни. А мы собираемся с этой волной бороться. А что значит поднырни? Ну, вот, наверное, так сказать, сделай прививку, поднырни. То есть, вот это и есть поднырни. Нет, полной грудью. Но полной грудью, так сказать, волна сметет, так сказать, и все, и останешься неизвестно где. Так что... А все так сразу, все блогеры, все такие стали грамотные, все в медицине разбираются, все в здравоохранении разбираются, все во всем разбираются, одни только медики ни в чем не разбираются, которые пачками хоронят, вот они ни в чем не разбираются. Весь мир так не разбирается, все дураки, так сказать, все прививаются неизвестно для чего, чтобы самим себе хуже сделать. Ну это же бред. Если бы вовремя, может быть, и привились, третьей бы волны не было. Еще, не дай бог, храм опять начнут закрывать. Ну, так что, не знаю, так сказать, это... Всегда это было, есть и будет, так сказать. Одни так, другие иначе. Как помнишь историю это с ослом? Отец с сыном едет на осле. Ну, народ начал кричать, вы что делаете, над животным издеваетесь? Вдвоем на осла сели. Раз, потом они вдвоем с осла слезли. Вы, говорит, совсем, говорит, с ума, говорит, сошли. Говорит, вы для чего осел-то дан? Чтобы на осле ехать, а не пешком рядом со ослом идти. Ну, тогда взял, так сказать, отец сына посадился, сам рядом идет. Слушай, молодой на осле едет, а старый под усы ведет. Где такое видано? Взял сам со осла слез, отец сына рядом со ослом ведет. Слушайте, вот дает, совсем детей не любит. Сейчас в ювенальную юстицию позвоним. На осле едет, а ребенок рядом ведет. И так, не так, и так. Отец сына говорит, слушай, что бы мы ни сделали, людям все равно это будет не нравиться. Каждый должен идти своим путем. Сели вдвоем на осла и пошли своим путем. Что бы ни делали, все будет кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Потому что только $1 всем нравится, все остальное никому не нравится. Вот.
Ну, пошли, ну, Господь, хотя бы этих зеленых. Может быть, утешимся мы немножечко, если благосостояние в стране повысится.
Работать, ну, это работать надо. Под лежачками вода не течет. Просто так это не бывает.
Ну, вы в храме там все привились?
Ну, все-то не все, потому что многие просто переболели. Вот я, например, так сказать, ну, говорит, ну, слушайте, вот так он про это говорит. Ну, у меня 15 единиц антител. Достаточно для иммунитета 10. Я бы сам сделал, если бы не входило сейчас в конфликт мои, так сказать, этот антитела с прививкой, которые возможно сделать. Будет, если меньше, тогда, так сказать, потому что прививку делать ради того, чтобы выработались антитела. А
то есть все нужно с рассудительностью?
Ну, конечно, так сказать, потому что ну, я в мае месяце уже сам прощался на 9 мая, и два раза 9-10 перевели плазму, и тогда то есть, дело пошло на поправку, а так очень было, могло закончиться рождением вечности. Вот так вот.
Слава Богу.
Да.
Спасибо, батюшка, сегодня у нас в эфире в важнейшем вопросе о вакцинации говорил архимандрит Мельхиседек Артюхин.
И давай помолимся за всех болящих, за всех врачующих, чтобы Господь всем дал мудрость, силы и терпение, и исцеление.
Храни Господь. Батюшка, спасибо.
С нами беседовал архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Седьмое июня. 3 июня Оптину пустынь посетил ангел Калужской церкви Преосвященный Вениамин. Провел он под кровом обители около суток, служил литургию, обошел монастырь Искит, побывал в некоторых кельях, заехал и к нам, в наш дорогой уголок. У нас он побыл 20 минут, был очень сердечен с нами и со всеми нашими домочадцами, и уехал, оставив по себе самые светлые воспоминания. Жаль, что погода была плохая, и владыке не пришлось как следует насладиться всей красотой Оптинской. 4-го у отца архимандрита был обед с архиереем. Мы с женой были в числе приглашенных. Владыка очень много говорил со мною за обедом. После трапезы вернулись домой. Я застал у нас нашего друга, отца Н., и говорю ему: «Устал я, мой батюшка». Все время за обедом пришлось быть центром, около которого сосредотачивалась беседа. «Ну уж и центр», — засмеялся отец Н. «Хорош центр, нечего сказать. Поставили вас в угол, вот и весь центр ваш». И то правда. Где уж тут, стоя в углу, мнить себя центром? Но если мое оптинское уединение, в котором так хорошо и думается, и живется, и работается, угол, как бы в наказании за многие грехи мои, то да будет благословенна вовеки та воля, которая меня этим углом наказала. Наказуя, наказамя Господь, смерти же не предадемя. Готовимся к 8-му быть причастниками святых Христовых тайн. Враг не дремлет, и сегодня перед исповедью хотел было угостить меня крупной неприятностью, подав повод к недоразумению с отцом-настоятелем, которого я глубоко почитаю и люблю. Но недаром прошли для меня 2 года жизни бок о бок с монашеским смирением оптинских подвижников. Смирился и я, как ни было это моему мирскому самолюбию трудно. Было это искушение за поздней обедней, после которой мы должны были с женой идти на исповедь к нашему духовнику и старцу, отцу Варсонофию. Вернулись после исповеди домой, а дома новое искушение. Вхожу на подъезд, смотрю, а на свеженаписанном небе моего этюда масляными красками кто-то углем крупными буквами во все небо написал по-французски «La nuit», то есть «туча». Я сразу догадался, что виновником этого озорства не мог быть никто другой, кроме нашего друга отца Н. Это так было похоже на склонность его к некоторому как бы юродству, под которым для меня часто скрывались назидательные уроки той или другой христианской добродетели. Это он, несомненно, он, прозревший появление тучки на моем духовном небе. Он, мой дорогой батюшка, любящий иногда к общему изумлению вставить в речь свою неожиданное французское слово. Заглянул я на нашу террасу, а он, любимец наш, сидит себе в уголку и благодушно посмеивается, выжидая, что выйдет из этой шутки. «Ах, батюшка, батюшка!» — смеюсь я вместе с ним. «Ну и проказник!» А проказник встал, подошел к этюду, смахнул рукавом своего подрясника надпись и с улыбкой объявил: «Видите, ничего не осталось. Ничего и в сердце моем не осталось от утренней смуты». Несомненно, у друга нашего есть второе зрение, которым он видит то, что скрыто для глаза обыкновенного человека. Недаром же и благочестного жития его в монастыре без малого 40 лет. 14 июня. к дому нашему привелась, и в нем прижилась едва ли не с первых дней водворения нашего на жительство в Оптиной припадочная крестьянская девушка из деревни Стениной. Зовут ее Грушей. Раба она Христова и великая страдалица от детских лет. Теперь ей годам к 40, а мучается она от своего недуга, кажется, с 5 лет. Болезнь ее падучая, а по-ученому эпилепсия. Бедная. Что только с ней творится во время приступов этой болезни. Я узнал от нее, что и это приключилось во время какой-то семейной ссоры между старшими. Черным словом, сказывала мне Груша, дюжи ругались. Тут-то меня и схватило. Как вдарит обзимь, так и стала я как без памяти, а изо рта пена, а сама колочусь об пол, чем не попала. Так вот из-за черного слова-то и бьюсь я до гробовой крышки. Припадки у Груши бывают иногда по нескольку раз в день и без всякой видимой причины. Стоит или сидит, что-нибудь делает, и вдруг хлоп озимь головой, а что не попало, и бьется в страшных судорогах, испуская изо рта пену. «Бог милостив, — говорю, Груша, — не до гробовой крышки это тебе будет, когда-нибудь пройдет». «Нет, — возразила она, — это до гроба». «Да и слава Богу, — добавила она весело, — ведь это ж душе моей на пользу, ведь это ж воля Божия». Во время одного из припадков Груша раз без памяти пролежала под святыми 3 суток. Ее отец, 70-летний старик Павел, говорит мне, думали, что померла, да больно живности в лице много было, так хоронить побоялись. Во время этого припадка Груша удостоилась видеть святую великомученицу Варвару, которая ее водила по разным небесным обителям, показывала места блаженства и мучения, учила, как надо молиться Богу, как стоять в церкви, как жить, как разуметь волю Божию. Груша наша неписьменная, да к тому же еще и страшно заикается, когда волнуется, и потому многого из ее повествования и не поймешь. Но одно для меня из ее рассказов ясно – это то, почему так умиляется мое сердце от слов Евангелия. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки из главы 10. Как совершилось поселение у нас Груши, я теперь не очень помню. Припоминается, что мое внимание сперва остановил на себе ее отец, старик Павел, ежедневно по всякой погоде и дороге, прибредавший из Стениной, версты 1,5 от Оптиной, по ту сторону реки Жиздры, молиться в оптинские храмы. Сначала с ним завелось знакомство, а затем как-то само собой и с Грушей. Помню еще, что когда она у нас поселилась, то нас предупреждали: смотрите, как бы она вас не спалила. Долго ли ей во время припадка уронить лампу и сделать пожар? Мы поблагодарили добрых людей за предостережение, но Грушу оставили жить у себя, помогать на кухне, чистить картошку. Не прошло и месяца, прибегает встревоженная Груша с надворья на кухню и, страшно заикаясь от волнения, объявляет: «Ой, девочки, никак у нас где-то горит, что это гарью пахнет». Было это 11:00 ночи, у нас уже собирались укладываться спать. «Где горит? Что ты, Груша?» Выбежали на крыльцо, понюхали, обошли дом, заглянули в сарай для дров, на ледник, в кладовую. Все это в деревянном строении под одной крышей, в 5 шагах от дому. Нигде ничего, и гарью не пахнет. Посмеялись над Грушей припадочные, мол, что с нее взять. На шум и беготню вышел и я. «Что тут у вас случилось?» Рассказали со смехом. Я дозору их не поверил и пошел с фонарем осматривать сарай. И что же? У самой стенки сарая, сколоченной из толстых досок, сухих как порох, отыскал деревянную кадушку с золой, а под золой уже разгоравшиеся угли. Клепка прожглась, начинала уже тлеть и стенка сарая. Еще 30 минут, и мы бы горели. чья-то умная голова у одной из здоровых прислуг умудрилась выгребать горячую золу в деревянную кадушку и чуть не сделала пожара. А больная припадочная груша оберегла от пожара и самих хозяев, и здоровую прислугу. Так и оправдалась премудрость чадами ее. Вот с этой самой грушей нынче ночью и совершилось чудо чудное, диво дивное. Вчера в субботу груша с нашей кухаркой Дуней были причастницами. Сегодня ночью, стало быть, под воскресенье, с грушей приключился один из обычных ее припадков. После припадков она бывает некоторое время как бы вне себя и плохо сознает, что кругом нее творится. Захотелось груше после припадка пить, в людской все спали. И сказал ей точно чей-то голос: «Пойди в святой угол, там стоит в бутылке святая вода, возьми и выпей». Так она и сделала. Но только она успела влить себе в рот глоток из бутылки, как тут же и выплюнула, показалось ей, что вода ей обожгла губы. Так, не пивши, и заснула. Проснувшись утром, смотрит, передник весь прожжен и висит лохмотьями, а был новый, крепкий, и угол рта у губы тоже обожжен. Оказалось, что вместо воды груша себе в рот влила серной кислоты. Та же прислуга, что было нас спалила, она же и бутылку с кислотой умудрилась поставить к образам в божницу. Узнали мы о том, что сотворил Господь груши, как он спас ее от страшной отравы, и все пошли дивиться на грушу, на обожженную губу ее и на ее передник, от которого одни только клочья остались. «Аще смертные, что испиете, не вредит вам». И как все это просто здесь совершается. Впрочем, и там, в миру, не так же ли просто совершаются в жизни каждого христианина ежедневные проявления чудес, милости Божией. Только их там мало примечают. Некогда. Шестнадцатое июня. Несколько дней в Оптиной погостил один известный петербургский протоиерей, отец Павел Левашов, настоятель церкви главного штаба, близкий нам по духу и по давности дружеских отношений. Он, конечно, с высшим образованием, академик, но сердце его, к счастью, не засушено академической схоластикой и способно воспринимать и чувствовать красоту и глубину немудрствующей лукаво детской веры. В прошлом году проездом с Кумыса, он каждое лето ездил в Самарские степи на Кумыс, отец протоиерей заехал на денек навестить нас в Оптиной, отнюдь не имея никакого желания знакомиться с жизнью ее духа. Я свел его к нашим старцам, и теперь он оптинец. За год, не третий ли уже раз, он приезжает в Оптину. Вчера он уехал. Заходил отец Нектарий и ни с того ни с сего завел речь о какой-то знатной даме, которую нам нужно ждать к себе. Что бы это была за дама? Наш друг спроста не говорит. Девятнадцатое июня. К нам просится Олимпиада Федоровна Рогозина, давнишний наш друг и большая наша любимица. Сегодня от нее получили письмо, она давно нам не писала, и в письме этом она умоляет принять ее в общении с нашей жизнью. Пишет, что готова жить хоть в Козельске, лишь бы поближе быть к тому источнику, из которого мы черпаем живую воду, жить тем, чем жива душа наша. Не наша ли Липочка, ее имя Олимпиада, та знатная дама, которую нам предвозвестил отец Н. Не знатна она родовитостью и богатством, но душа ее поистине знатная, добрая, любящая, кроткая. Головка вот только у нас путанная. Живя постоянно в Петрограде в общении с людьми нового толка, не исключая духовных лиц обновленческого направления, Наша липочка соскочила с оси подлинного православия и теперь мечется из стороны в сторону, нигде не обретая себе покоя. Найдет ли она его у нас? Ведь мы из непримиримых, стремимся жить по старой, подлинно старой вере, и никаких обновленческих новшеств не приемлем. Однако написали ей сегодня же ответ, что ждем ее к себе с великой любовью и радостью. Дошло до моего слуха, что один довольно мне близкий по прежним моим связям с Орловской губернией человек имеет намерение по смерти своей оставить значительный капитал на учреждение при одной из духовных академий кафедры церковного ораторского искусства. Скорбно мне стало такое извращение понимания хорошим человеком источника церковного проповедничества. Беседовали мы на эту тему с отцом Нектарием. Говорил-то, правда, больше я, он помалкивал, да блестел тонкой усмешкой в глубине зрачков и в углах своих ярких, светящихся глаз. «Ну, а вы, — спрашиваю, батюшка, — что об этом думаете?» «Мне, — отвечает он с улыбкой, — к вам приникать надобно, а не вам заимствоваться от меня. Простите меня великодушно, вы ведь 100 книг прочли, а я-то утром скорбен, а к вечеру уныл». А у самого глаза так и заливаются детским смехом. «Ну-те, хорошо!» — это у отца Н. такое присловие. «Ну-те, хорошо! Кафедру, вы говорите, хотят красноречие завести при академии. Что ж, может быть, и это к добру. А не слыхали ли вы о том, как некий деревенский иерей, не обучившись ни в какой академии, пронзил словом своим сердце самого царя? Да еще царя-то какого? Спасителя всей Европы, Александра Благословенного. Не слыхал, батюшка. Так не поскучайте послушать. Было дело это в одной из поездок царских по России, чуть ли не тогда, когда он из Петрограда в Таганрог ехал. В те времена, изволите знать, железных дорог не было, и цари по царству своему ездили на конях. И вот случилось государю проезжать через одно бедное село. Село стояло на царском пути, и проезжать его царю приходилось днем. Но остановки в нем царскому поезду по маршруту не было показано. Местный священник это знал, но по царелюбию своему все-таки пожелал царский поезд встретить и проводить достойно. Созвал он своих прихожан к часу проезда к храму, у самой дороги царской, собрались все в праздничном наряде. Вышел батюшка в светлых ризах с крестом в руках, а обок его дьячок со святой водой и с крапилом, и стали ждать, когда запылит дорога и покажется государев поезд. И вот, когда показался в виду царский экипаж, поднял священник крест высоко над головой и стал им осенять грядущего в путь самодержца. Заметил это государь и велел своему поезду остановиться, вышел из экипажа и направился к священнику. Дал ему иерей Божий приложиться ко кресту, окропил его святой водою, перекрестился сам и сказал такое слово: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Царь земный, вниди в дом Царя Небесного, яко Твое есть царство, а Его сила и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь». И что ж вы, мой батюшка С.А., думаете? Ведь так пронзило слово это сердце царское, что тут же царь велел адъютанту выдать священнику на церковные нужды 50 рублей. Мало того, заставил повторить слово и еще 50 рублей пожертвовал. Во 100 целковых оценил государь краткое слово сельского батюшки. Прервал свой сказ отец Нектарий и засмеялся своим детским смехом. «Впрочем, — добавил он серьезным видом, — вы, батюшка барин, изволили 100 книг прочесть, вам и книги в руки». Потом помолчал немного и сказал: «Когда посвящал меня в иеромонахи бывший наш благостнейший владыка Макарий, то он, святительским своим прозрением проникнув в мое духовное неустройство, сказал мне по рукоположении моем тоже краткое и тоже сильное слово. И настолько было сильно слово это, что я его до сих пор помню, сколько уж лет прошло, и до конца дней моих не забуду. И много ли всего-то и сказал он мне. Подозвал к себе в алтарь, да и говорит: «Когда ты будешь скорбен и уныл, и когда найдет на тебя искушение тяжкое, то ты только одно тверди: Господи, пощади, спаси и помилуй раба твоего, иеромонаха. Только всего ведь и сказал мне владыка, но слово его спасло меня не раз и доселе спасает, ибо оно было сказано со властью». Да, подумалось мне, власти этой, кроме как от Бога, ниоткуда не получишь. Хотя бы с академической кафедры, которую имеет в виду устроить мой орловский знакомый. От какой беды спасло нашего друга слово владыки Макария, того он мне не поведал, да я и спросить не решался. Мало ли скорбей и бед наводит враг рода человеческого на монаха, особенно если он старается добре подвязатися на тесном и прискорбном пути монашеского подвига. Сегодня тот же отец Нектарий в беседе о тесноте монашеского пути вспомнил об одном своем товарище по скиту, некоем отце Стефане, проводившем благочестное житие в обители 25 лет и все-таки не устоявшем до конца в своем подвиге. И с какой тонкостью поведен был вражий приступ на Стефана с той стороны, откуда можно было ожидать не врага, а ангела света. Этот Стефан, сказывал мне отец Нектарий, был богатого купеческого рода Курской губернии. И за ним в его родном городе числился и капиталец порядочный, и дом двухэтажный. А брат его родной, так тот и городским даже головой был на его родине. Словом, из именитых людей был наш Стефан в миру, да и в обители у нас тоже пользовался доброй славой. Пришел он к нам еще совсем молодым человеком, прожил у нас 25 лет послушником, получил рисофор, тогда у нас даже рисофор был великое дело. И так он хорошо и внимательно жил, что был приближен и к старцу Амвросию, и к отцу Ювеналию Половцеву, в то время оптинскому иеромонаху, впоследствии архиепископу Виленскому. Отец Ювеналий так любил Стефана, что когда получил назначение наместником в Киевскую лавру, то звал его ехать с ним, чтобы посвятить в иеромонахи. «Будь только со мною, — говорил ему отец Ювеналий, — и прими священство. А я тебе, если жалуешься на слабость здоровья, и послушания даже никакого не назначу». Такого, значит, высокого о Стефане мнения был отец Ювеналий. И что же впоследствии вышло? Стефан, как человек книжный и любитель святоотеческих писаний, особенно занимался изучением святого Иоанна Златоуста и из его творений делал выписки. Привел он эти выписки в порядок, а затем, не сказав никому ни слова, взял, да и издал их на свой счет под своим именем, с указанием точного своего адреса. К имени своему он и прозвище придумал – монах-мирянин, и прозвище это тоже пропечатал рядом со своим именем. Издание это, к слову сказать, в свое время среди мирян имело успех немалый. Дошла эта книжонка и до рук оптинского настоятеля, архимандрита Исаакия. Позвал он к себе Стефана, да и говорит, показывая на книжку: «Это чье?» «Мое». «А ты где живешь?» «В скиту». «Знаю, что в скиту. А у кого благословлялся это печатать?» «Сам напечатал». «Ну, когда сам, так чтоб твоей книжкой у нас и не пахло. Понял? Ступай». Только и было у них разговору. И жестоко оскорбился Стефан на архимандрита, но обиду затаил в своем сердце. И даже старцу о ней не сказал ни слова. Как пришло время пострига, его и обошли за самочинение мантии. Взял Стефан, да и вышел в мир, ни во что вменив весь свой 25-летний подвиг. Прожил он на родине в своем двухэтажном доме что-то лет с 5, да так в миру и помер. Рассказал мне отец Нектарий скорбную эту повесть, взглянул мне в глаза, усмехнулся и сказал: «Вот что может иногда творить авторское самолюбие». А у меня и недоразумение это мое с отцом Архимандритом возникало на почве моего авторского самолюбия. К счастью, не возникло. И откуда отец Н. это знает? А знает, и нет-нет, да и преподаст мне соответственное назидание. Уходя от нас и благословив меня, отец Н. задержал мою руку в своей руке и засмеялся своим детским смехом. А вы все это непременно запишите. Вот и записываю. 25 июня. Каковы, спрашиваю, мысли ваши о предстоящем монашеском съезде? Мои мысли? Переспросил он меня с улыбкой. Какие мысли у человека, который утром скорбен, а к вечеру уныл? Вы, батюшка, барин, 100 книг прочли. Вам, стало быть, и книги в руки. Мне было знакомо это присловие отца Нектария, и потому я не отчаялся добиться от него ответа, хотя бы и притчей, любимой формой его мудрой речи. Я не ошибся. «Помните вы свое детство?» — спросил он меня, когда я стал настаивать на ответе. «Как не помнить? Помню». «Вот и я, — говорит, — тоже помню. Набегаемся мы, бывало, ребятенки, наиграемся. Вот и присядем или приляжем где-нибудь там в укромном местечке, на вольном воздухе, да и давай смотреть на Божие небушко. А по небу-то глядишь, плывут-бегут легкие облачка, бегут, друг дружку догоняют. Куда, задумаешься, бывало, путь они свой держат, по голубой необъятной дали. Эх, хорошо было бы на облачках этих прокатиться». «Высоко де уже? Нельзя?» — со вздохом решает компанию. «Не взберешься, а хорошо бы». И вот среди нас выискивается один, наиболее смышленый. «Эх, вы, — говорит, — уж и раскисли. Как так нельзя? Здесь нельзя, над нами высоко, а там, — показывает на горизонте, — там рукой их достать можно. Бегим скорее-че туда, взлезем, да и покатим. И видим все мы, что смышленый наш говорит дело, да к тому же он иконовод наш. Ну что же, бежим». И уж готовы от слов к делу перейти стайка неоперившихся птенцов-затейников, да вспомнишь про овраг, через который бежать надобно, а во враге, небось, разбойники, про дом свой вспомнишь, а в доме у кого отец, у кого мать да бабушка, еще вспорят чего доброго. Вспомнишь, да и махнешь рукой на свою затею. Чем по небу-то летать? Давайте-ка лучше по земле еще побегаем. Сказал батюшка свою притчу и улыбнулся своей загадочной улыбкой. Понимай, мол, как знаешь. Я не удовлетворился таким ответом. Вы мне, говорю, батюшка, скажите прямее, неужели толку не выйдет из съезда? А сердится на них преподобный Сергий, ответил отец Нектарий. На кого на них? Да на наших, что туда едут. Чего собираться скопом? Ведь это запрещено монашеским уставом. Монашеский устав дан ангелам. Не людям же его менять стать, да дополнять своими измышлениями. Плакать надо, да каяться у себя в келье наедине с Богом, а не на позор собираться. Как на позор? Что вы говорите, батюшка? На позор, на публику, значит, на вид всем, кому не лень смеяться над монахом, забывшим, что есть монах. Какие там могут быть вопросы? Все дано, все определено первыми учредителями монашеского жития. Выше богоносных отцов пустынных кто может быть? Каяться нужно, да в келье сидеть и носа не высовывать. Вот что одно и нужно. Что бы, говорю вам, сказать все это аввам? А вы, вместо ответа сказал мне батюшка, не поскучаете ли еще послушать сказочку? И батюшка продолжал. Жил-был на свете один вельможа. Богат он был и знатен, и было у него много всяких друзей, ловивших каждое его слово и всячески ему угождавших. А вельможа тот был характера крутенького и любил, чтобы ему все подчинялись. Вот как-то раз на охоте с друзьями отошел к сторонке тот вельможа, да в виду всех взял и лег на землю, приник к ней одним ухом, послушал, повернулся на другой бок, другим ухом послушал, да и кричит своим приспешникам: «Идите-ка все сюда!» Те подбежали. «Лягте, слушайте!» Легли, слушают. «Слышите? Земля трещит! Грибы лезут!» И все закричали в один голос: «Слышим, слышим!» Только один из друзей встал с земли молча. «Чего же ты молчишь?» — спрашивает вельможа. «Или не слышишь?» «Нет», — отвечает, — «не слышу». И сказал вельможа: «Э, братец, ты, видно, того, туговат на ухо». И все засмеялись над ним и с хохотом подхватили слова вельможи. «Да он не только туговат, он просто-напросто глухой», — сказал свою сказочку батюшка и замолк. «И все тут?» — спрашиваю. «Все. Чего же вам больше?» «И то правда. Чего же мне больше?» Какое дивное прозрение и поучение заключается в этом сказании. Как не вспомнить исход вышеизложенной оптинской смуты? Не осердился ли преподобный Сергий? Это примечание Ильи Концевича.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.